MobileReview.com. Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 84-й выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в номере: кухня сайта, Эльдар Муртазин о поездках и знакомствах. В обзоре новинок iPhone второго поколения. О них же, об айфонах родимых, речь в штучках. И, наконец, в рубрике «Особое мнение» — будущее стало настоящим. Все это в ближайшее время. MobileReview.com.
Особое мнение. Будущее уже наступило. Будущее среди нас. И вольно или невольно, иногда я вспоминаю такую вещь. По-моему, это было у Казанцева, у нашего фантаста, когда разрушается фактически мир на Марсе. Фобос и Деймос — это военные станции, спутники, если хотите. И я даже не помню, о чем речь шла, но помню, что был нанесен ракетный удар по одному из государств, и человек бежал по коридору. И вот такая фраза въелась в память, как, что плафоны освещения зажигались вслед за его шагами. И у него промелькнула мысль, что электричество еще подается куда-то. Для меня в детстве эта фраза, она была, ну, знаете, такого, ну, чуда своего рода, что настолько массово применяется не слово «технология», а вот действительно поражает воображение. Ты идешь — включается. Для ребенка это очень простая идея, простая вещь, и она не вызывает каких-то сомнений. Действительно, это выглядит крайне красиво, оправданно, если хотите. А в моем случае действительно произвело впечатление, если я вспоминаю через многие годы об этом. Приехав где-то 5-6 лет назад, в гостиницах массово стали появляться подобные системы. Ты идешь по коридору, свет вслед за тобой зажигается. Уехав в этом году в отпуск, такое ощущение, что я езжу в него постоянно, но, наверное, это вот первый отпуск очень большим количеством людей из моей семьи, всеми детьми и прочее, прочее. Звучит двусмысленно, понимаю, но тем не менее. Вот, уехав в отпуск и сняв апартаменты в гостиничном комплексе, неплохие апартаменты, хорошие, со всеми причиндалами, техникой и прочим, ни в коем случае не хвалюсь, просто хочу описать впечатление именно от техники. От техники, от наших впечатлений. Магнитный мастер-ключ, который открывает двери, фактически. Единая система кондиционирования воздуха, которая с пульта может настраиваться в любом помещении, в любой из трех больших комнат, включая там кухню, ванную и тому подобные вещи. Отдельные выносные пульты на каждой двери. Это не какой-то хай-тек отель, это обычный отель. Обычный отель, подчеркиваю. То есть фактически вы можете управлять кондиционированием в пределах помещения как вам угодно. В детской выставлять одну температуру, в спальне другую температуру. Все для вашего удобства сделано. Я не говорю о том, что новые телевизоры, которые стоят здесь, они показывают HD-картинку, есть спутниковая тарелка, есть возможность втыкать в телевизор USB-устройство и проигрывать с них через встроенный в телевизор динамики любую музыку или смотреть видео. Обычные гостиничные телевизоры фактически с большой диагональю. Все это есть. В каждом помещении есть, помимо розеток для электричества, розетки телевизионные, FM-радио, антенны фактически, вы можете подключаться, а также розетки для подключения к локальной сети со скоростью 100 мегабит. Изначально предусмотрено 100 мегабит честные. Стоимость за неделю без ограничений трафика 24 евро. В общем-то, звучит красиво. Фантастика, она уже случилась. Wi-Fi при этом в лобби отеля. Отель большой, разбросан, ну, в общем, центральная часть покрыта. Вот в наших апартаментах нету Wi-Fi по каким-то причинам. При этом я вижу порядка 3-4 сетей, которые Ultima Online, SE, еще что-то. Ну, непонятно откуда, подключиться к ним нельзя. Фантастика, наверное, лет 10, 15, даже 20 назад. Вот то, что я описываю, это было фантастикой. фактически придумать такое было тяжело. Сегодня это обыденность, это не какой-то хай-тек уровень. Это просто обыденный отель. То же самое приходит в наши дома. И если мы говорим сегодня о том, что техника становится все сложнее и сложнее, да, это так, это происходит. Но с другой стороны, она становится все более дружелюбнее и дружелюбнее. С одной стороны, тяжелее для восприятия, с другой стороны, для многих людей. Кто-то просто не понимает некие вещи. Честно признаюсь, я считаю себя технически подкованным человеком. Я умею читать инструкции. Это в нашем мире очень важная особенность, правда. Потому что мы все думаем, что мы очень умные и разберемся без инструкции. В большинстве случаев так и получается разобраться без инструкции. Но иногда наши мозги дают сбой, либо устройство оказывается сложным, и разобраться практически невозможно. Вот честно признаюсь. У меня знакомый купил недавно очень-очень навороченную кофемашину. Действительно, там давление выдает оно какое-то огромное, и кофе варит вкусно, действительно вкусно. То есть я попробовал с Юрой, которая стоит у меня дома, сравнимо, ну, скажем так, с неким трудом. Кофе в каждой кофемашине получается своеобразным. Сайка, Юра, другие полупрофессиональные, профессиональные машинки по-разному варят кофе. Кому-то нравится одно, кому-то другое. То есть люди привыкают. Там мой товарищ себе в офис ставит всегда Сайка, потому что он привык к этому кофе, ему он нравится. Юра ему не нравится. Наверное, по каким-то там, ну, это как религия, ну, по религиозным предпочтениям, по вкусовым, он предпочитает именно Сайка. Вот, так вот, про машинку вернемся. Купил машинку, говорит, разбирался 3 дня в инструкции, не мог понять. Разобрался, стал варить кофе, все нормально. На 4-й день поехал докупать какую-то ерунду для этой машинки, то ли таблетки для очистки, то ли что-то подобное. И ему продавец говорит: вы знаете, как я рад, что вы приехали. Я перепутал инструкции. Так вот, прервался в самый неожиданный момент, как раз-таки случилось то, о чем я говорил. Там высокотехнологичный дом в отеле. Тут есть определенные смешные вещи, о которых, наверное, расскажу в отдельном подкасте. Так вот, вернувшись в этот же магазин за ерундой, моему приятелю сказали, что как мы рады, что вы приехали, потому что у нас для вас есть инструкция к вашей кофемашине. Он сказал: как же так, у меня же есть инструкция. Ему сказали: нет, это не к вашей модели, это вообще не к вашей кофемашине, и по ней вы ничему не научитесь. Вот подчеркиваю, 2 совершенно разных кофемашины оказалось, даже ни одного производителя, как ни странно. Я потом вот в качестве анекдота он это рассказал. Я потом посмотрел на инструкцию, которая у него была дома, которая сохранилась. Действительно, в общем-то, ничего общего, но он, тем не менее, освоил. Другой пример, который близок к тематике Mobile Review, о котором хотелось бы сказать, это мобильные телефоны. Насколько стало удобнее жить, уезжая за границу, куда угодно. То есть фактически, ну вот мою семью, например, раздражает, что я даю комментарии, продолжаю работать даже в отпуске фактически. Наверное, для семьи это плохо, но в целом для работы это хорошо, потому что и это удобно. Вы работаете, вы не чувствуете отрыва от производства, вы не чувствуете, что вы где-то вне пределов инфосферы существует. Это не так. Более того, приятно, развалившись у бассейна на шезлонге, смотреть, как там вокруг шебуршатся дети, и иметь возможность быстро загрузить, посмотреть страничку другую на N810 у меня в данном конкретном случае через Wi-Fi соединение. Это удобно. По поводу нелогичности и дизайна ради дизайна, ну, говорить много не буду. Отмечу только то, что из поездок я вынес одно. Класс отеля зачастую определяется тем, насколько продуманы всевозможные вещи обыденные. Например, душ. Есть 2 отеля, которые вне конкуренции по этому признаку. В негативном смысле. Это Интерконтиненталь, когда-то хороший отель в Берлине. Ну, неплохой отель и сегодня, но там душ включается своеобразным образом. Более того, в некоторых номерах он иногда не работает. Он банально не работает. Второе место, наверное, займет гостиница Прибалтийская в Санкт-Петербурге. Я там был два раза, вот на там, прошлой, позапрошлой неделе, и до этого лет 10 назад. А вот ничего не меняется, она называется Парк-Ин. Но совок, он как был совком, остался. Номер был достаточно приличный, но при этом там двери, ручки, все это выдавало, в общем, такое происхождение, когда о людях не думают. Так вот, включение душа, подчеркиваю, в этой гостинице было организовано очень смешным образом. Вам нужно было потянуть нижнюю часть крана вниз для того, чтобы заработал душ. Догадаться об этом совершенно, ну, практически нереально, невозможно. Очень своеобразная конструкция. Мне, наверное, начнут пенять, что везде много, где можно встретить подобные вещи, не знаю. Могу сказать, что я таких вещей не встречал. Более того, я недавно, у нас в гостях была девушка-доктор, которая не смогла воспользоваться шаровым краном обычным. Хотя, казалось бы, шаровой кран уже настолько распространен. Ну, лет 10, как он широко шагает по стране во всех кафе, общественных заведениях, именно шаровые краны используются. То есть, где одна ручка холодно, горячо регулируется поворотом влево-вправо этой ручки. Вот, казалось бы, да, опять-таки, социальные применения, социальные, точнее, влияние на социум технологии, оно огромно. И то, что мы живем уже в будущем, это данность. Прогнозировать будущее, что случится дальше, очень легко и просто. Многие вещи, о которых мы мечтали, воспринимали как какие-то необычные, они уже есть, они существуют, и поэтому говорить о них как о чем-то фантастическом нельзя. Фантастика уже случилась, мы живем в будущем.
MobileReview.com. Новости. Компания Philips представила на российском рынке новинку Bluetooth-стереогарнитуру SHB7102. Модель выполняет функции беспроводных стереонаушников и беспроводной гарнитуры для мобильного телефона или плеера. В комплект входит 3,5-мм аудиоадаптер Bluetooth, который можно подключить к стандартному разъему наушников, используемого устройства. Устройство работает без подзарядки до 8 часов в режиме прослушивания музыки и до 10 часов в режиме разговора. Bluetooth-стереогарнитура SHB7102 продается по рекомендованной розничной цене 5990 рублей. Норвежский ювелир Томас Хейердал выпустил дизайнерскую модификацию мобильного телефона Nokia 8820 Arte. Аппарат получил название Nokia 8820 Diamond. Он инкрустирован 112 бриллиантами. Создано всего 100 таких моделей, на каждой из них выгравирован номер. Характеристики телефона, разумеется, не изменились. Стоимость бриллиантового Nokia 8820 Arte составляет порядка 6000 долларов.
MobileReview.com. Штучки. Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Сегодня разговор у нас пойдет об аксессуарике. Достаточно новый для нашей страны. Это продукция компании Southwing. Южное крыло, короче говоря, снова планирует войти на наш рынок. Я думаю, что многие уже, может быть, и даже видели эти гарнитуры где-то. Они продавались в Эльдорадо. У нас на сайте выходили там какие-то обзоры. Наверное, стоит остановиться на продукции поподробнее. Что это такое? Сейчас, вернее, такая предыстория. Сейчас компания, в общем, планирует встретиться с журналистами, пообщаться, поговорить о себе. Затем планируется вброс в сети. Скорее всего, это будет Эльдорадо для начала. Потом, может быть, подтянутся и продавцы сотовых всяких штук. Планируется, соответственно, делать так. То есть, есть линейка моногарнитур, есть стереогарнитура одна, насколько я понимаю, и есть некоторые продукты для автомобилей. В общем, здесь как бы речь идет о достаточно качественных вещах за небольшие деньги. Однако, вот не знаю, как там это все будет выглядеть, потому что в нашей стране, как вы знаете, с большим подозрением относятся ко всему, что носит такую марку, скажем, непонятную, неслышную. Естественно, продукты все будут мною протестированы, ну, большинство, по крайней мере, продуктов. Естественно, что более подробный рассказ об этом будет на сайте, уже в печатных статьях. Но пока хочется сказать вот о чем. Линейка у компании есть. А есть бюджетные совсем моногарнитуры, подороже, более-менее дорогие. Вот, цены причем, ну, если говорить в сравнении, скажем, с Jabra, то дешевле процентов на иногда 15. То есть это вот так. То есть совсем недорогие, если говорить о бюджетных штучках, то по идее должно быть там, не знаю, в пределах 700, 800, 600 рублей за бюджетку. Вот. Если говорим о вещах подороже, то там уже больше 1000. В принципе, цены адекватные. Но если, ну, наверное, подкаст предназначен для того, чтобы, если вдруг где-то вы столкнетесь, то хотя бы знали, что за такое кушание вам предлагают, вот, и стоит ли его есть. Я видел, в общем-то, продукт как раз у приятеля у моего одного, который купил модель SH какой-то 310, что ли. Ну, в общем, такая моноштучка. Вот, поигрался, не послушал, ну, могу сказать, что в принципе ничего. В принципе ничего, за исключением дизайна, пожалуй, потому что дизайн мне лично не очень нравится. Хотя, конечно, в пресс-релизах на сайте компании говорят о том, что там уникальный дизайн, там всякие инновации и прочее. Основные инновации вводятся к запатентованным системам, связанным с управлением голосом и всяким голосовым штукам. Например, в гарнитуру можно записать один номер быстрого набора, ну, это вот как одна из инноваций таких, да, и вызывать его потом по клику. То есть один любимый номер, по сути. Другая инновация – это возможность там забить что-то, по-моему, всякие, ну, в общем, возможность голосового управления, то есть, ну, скажем так, более расширенного, что ли. Об этом мы еще поговорим, но мне не кажется, что для нашей страны это представляет какой-то интерес. То есть здесь, по сути, получается, что несмотря на разбиение линейки на классы, еще на что-то, имеем все тот же самый бюджет. Все тот же самый бюджет, который, скажем, в обзорах я уже примерно представляю, что я буду писать, но стоит ли брать или не стоит брать, все зависит от толщины вашего кошелька. Если вот вы практичный человек и не привыкли тратить что-то там сверхположенную сумму, то, наверное, стоит посмотреть. Вот. Если же есть возможность взять что-то другое, то лучше обратиться к более известным производителям, на мой взгляд. Стереогарнитура называется SA505. Это такие накладные большие наушники. У них, насколько я понимаю, есть нечто вроде такого слайдера. То ли это слайдер, то ли это вообще не сдвигающаяся часть. По-моему, не сдвигается. А, нет, сдвигается точно. В общем, есть там на ухе такая штука, как микрофон. Ну, представьте себе BH900, да, вот гарнитуру нокиевскую. Вот то же самое. Там выезжает такой микрофон, и вы говорите, в общем, по этой вещи. Конечно, инженерное решение достаточно интересное, но тут попахивает инопланетянами и всем таким прочим. В нашей стране любителей накладных наушников мало. Bluetooth накладных наушников. Их не так много, как кажется. Вот на самом деле у нас гораздо больше любят вещи, которые скрыты под одеждой. Продажи показывают это. До сих пор в фаворе DS-970 и DS-980, плюс другие DS от Sony Ericsson, которые как раз спрятаны под одеждой, наружу выглядывают только наушники. В связи с летним затишьем, в общем-то, аксессуарики на рынке не так много. 26 июня ожидается масштабный анонс от компании Nokia. Уже в интернете появились довольно много фотографий всяких разных там тьюбов и прочих интересных аппаратов. Я думаю, что тогда же состоится и анонс каких-либо аксессуаров новых, неизученных, совсем интересных, а может быть и нет. Но они будут, это точно. Я думаю, что нас ждет, возможно, стереогарнитура беспроводная, которая будет иметь некоторые возможности от BH903, но будет попроще, ну, без дисплея. Без дисплея, возможно, с возможностью менять наушники, подключать свои. Это было бы очень здорово. Вот. Плюс, если бы цена была в районе 3-4 тысяч рублей, то, я думаю, многие Nokia-веды уже бы тогда пристальнее посмотрели на нее. А подразумевая под возможностями, я также имею в виду и функцию быстрого заряда, которая есть у 903, и это поистине замечательная штука, которая, на мой взгляд, в какой-то степени оправдывает цену. В который раз скажу, что нет ничего приятнее на 20 минут оставить гарнитурку, потом взять ее, ну, писать все с утра, да? Оставили на 20 минут, взяли, побежали. Все, просто отлично. Вот. А, то же самое вот у Sony Ericsson, ничего нового нет, у Samsung тоже. То есть по компаниям у нас сейчас в аксессуарике наступает какой-то разлад. Ну, у Sony Ericsson, может быть, у MPS-30. MPS-30 можно упомянуть. Это подключаемый динамик к телефону. Ну, я думаю, что он не особо интересен в принципе. Говоря разлад, я подразумеваю то, что некое есть летнее затишье с одной стороны. С другой стороны, сейчас продажи тех же самых гарнитур, что-то там с ними происходит не совсем правильно, но они как бы не так велики, как хотелось бы, скажем. Потому что ожидал, что рост будет, а сейчас что-то роста особого и не наблюдается. Вот с другой стороны, конечно, период отпусков, жара, да какие тут гарнитуры. Готовимся уже к концу лета, началу осени, наверное. Тогда вот снова пойдет взлет и интерес. Но зато аксессуары для iPhone вполне себе продаются везде, где только можно, в интернете, на рынках, на горбушке, с рук и вообще просто где только можно и нельзя. Немножко поговорим о них. Не как продолжение статьи «Смесь номер 20», которая вышла на сайте не так давно, а, наверное, может быть, чуть подробнее остановимся на том, что правда стоит купить для iPhone. Я понимаю, что у владельцев наверняка, у многих поначалу возникнет там шальная мысль покупать вот все, что только есть, для того, чтобы, ну, как бы обогатить себя и свой любимый телефон. Это, конечно, абсолютно благая мысль, особенно если учесть тот факт, что, там, не знаю, у вас может быть много денег, и вы их не считаете, вам все равно. Ради бога, тогда, наверное, действительно стоит не слушать, не думать и прочее. Всем же остальным рекомендую такой ликбез не считать за какие-то нравоучения или еще что-то, а, ну, может, просто прислушаться, если есть желание. Во-первых, чехлы. Давайте посмотрим. На рынке есть довольно много моделей чехлов. Среди них можно выделить те, которые после покупки используются, и те, которые после покупки не используются. Безотносительно, iPhone ли это, другой телефон, еще что-либо. Вот есть чехлы, которые, там, не знаю, которыми вы пользуетесь, есть чехлы, которыми вы не пользуетесь. И покупаете их только ради самого чехла, а не ради того, чтобы использовать их с телефоном. Допустим, возьмем чехлы CoverTech для iPhone. Отличные чехлы, отличная кожа, отлично сидят, все здорово, отлично, просто вот великолепно. Цена, в принципе, то есть в интернете можно купить там меньше, чем за 2000 рублей. Но почему крышка открывается вверх? Я не знаю, конструкторы вот этих вот замечательных моделей сами используют, там, тот же iPhone или еще что-нибудь. Ведь вот поймите, вы вот достаете телефон, открываете вверх крышку, говорите. Крышка у вас либо находится, торчит вверх, вот, чуть ли к вам там на затылок за щелку попадает. Либо ее приходится отклонять назад и таким образом удерживать телефон у уха. Что, в общем, ну, удобства в этом мало. Это удобно, это неудобно. Любые чехлы с такой конструкцией, которые есть на рынке, на мой взгляд, они вообще слабо применимы. Есть, допустим, те же Noreve, которые, ну, есть там одна моделька, у которой клапан как раз откидывается вниз. Вот, и это очень правильно. Но у чехлов Noreve есть такая особенность. А я не знаю, как у этого, я его не видел. Вот. Но, в принципе, вот у них вот эта вот застежка, которая, магнитик, который крепится, она, в принципе, вот по опыту пользования чехла для N73, Nokia и некоторых других моделей, я бы не мог назвать ее сильной. То есть, она там может не совсем здорово фиксироваться. Если у кого-то есть такой чехол, то вы можете мне об этом написать. Вот я потом где-то упомяну, ну и просто самому интересно, насколько она плотно там крепится и сидит. А посему, как бы, чехол хорош, но опять же, он увеличивает устройство в размерах, потому что вот эта верхняя крышка, которая прилегает к экрану, сами понимаете, это дополнительные там несколько миллиметров. С другой стороны, несколько миллиметров. То есть, ну, не здорово. Вот. Мне такой вариант не нравится. А, не буду там уже в который раз, это говорилось и до меня, естественно, там ребят с iPhone.ru об этом писали, то, что разработчики чехлов, когда вот, делали эти модели, они не учитывали, что у iPhone там сенсор такой, который реагирует на приближение или удаление какого-либо объекта, ну, в данном случае уха человеческого, на включение и отключение дисплея. И изначально многие модели чехлов, которые там производились еще или анонсировались до поступления модели в продажу, у них вот это вот, там, допустим, кожей был закрыт или там, не знаю, еще чем-то. Вот, соответственно, сенсор закрыт, там ничего не работало. И до сих пор в сети можно встретить фотографии тех же чехлов на РВ. Вот, я не знаю, правда там это или нет, как там на самом деле они в реальности выглядят. Вот, должен быть вырез, по идее, насколько я помню. Но видел я фотографии, где этого выреза тоже нет. Вот, на сие стоит обращать внимание при покупке, есть ли вырез под сенсор, под все необходимые там вещи какие-то, под разъем и прочее. Плюс еще интересно, чтобы можно было засовывать iPhone в док-станцию, не снимая чехла. Вот док-станция в комплекте, она крайне удобна, замечательная вещь, которую, ура, не надо покупать там отдельно, она уже есть. Вот и хотелось бы не запариваться лишний раз, пришел домой, воткнул там в кредлик свое устройство, все, спи спокойно. И вот тут мы приходим, наверное, к самому адекватному типу чехлов для данной модели телефона. Это чехол, который, в общем, можно условно назвать, ну, типа контрацептив, вот так вот. Просто не могу я говорить в эфире слово на букву «П», и там еще «ТИФ» и все такое. Контрацептив, я думаю, вы поняли. То есть, который натягивается на iPhone, так или иначе. Это может быть силиконовый чехол. Хотя я вообще не понимаю, почему за них ломят такие... Нет, я понимаю, почему ломят сейчас такие деньги. Это банальное желание наживы. Вот. Но если покупать там силиконовый чехол, на мой взгляд, то какой-нибудь темный. Вот, посмотреть, как он там чего обтягивает, как он сидит. В принципе, наверное, неплохой вариант защиты. И относительно недорогой. Но гораздо интереснее. Вот. Не сочтите за рекламу или еще что-то. Часто выходит, что продукты, про которые я или кто-то из нашей команды уже особенно Эльдар говорит, что нравится, значит, пиар и все такое. Я даже не знаком с ребятами, которые здесь продают CaseMate. Но у них вот очень хорошие есть модели чехлов. Просто замечательные, которые надеваются на iPhone. Они сделаны из кожи красной, либо с дырочками такой, либо черной. Вот, стоит порядка 2000 рублей. Надеваются на iPhone. Ну, вернее, iPhone вставляется в чехол. Вот так вот, наверное, будет правильнее сказать. Открыты, соответственно, там боковинки, верхняя часть, разъемы. Открыты тоже кнопочки все. Ничего не загораживает. Все очень удобно и адекватно. Вот единственное, я думаю, что стоило сделать поплотнее верхнюю часть. То есть, может быть, там какую-нибудь дополнительную ребрежу жесткости сделать, чтобы прижим был получше. Вот этой вот верхней рамки, скажем так. И тогда была вообще сказка. Вот такой тип, наверное, наиболее адекватен для этого телефона. Я ему всячески рекомендую. Неважно, из чего он будет. Будет это CaseMate или будет это там силиконовая модель, или деревянная, оловянная, железная, какая угодно. Мне кажется, на это можно посмотреть хотя бы. Идем дальше. Наушники. Фирменная гарнитура. Она, конечно, хороша. По ней удобно разговаривать. В принципе, можно ее использовать для просмотра фильмов легко. Но, наверное, сразу стоит ее пойти и поменять на что-то более адекватное. Не надо бояться. Вот, подходит очень много всяких разных наушников. Не надо копить на V-мода, как она там, Vibe или что-то такое. Специальные наушники для iPhone разработаны. Потому что по качеству звука они не очень хороши. Все-таки. Во-вторых, 4000, а на горбушке и 5 – это полный бред и идиотизм. По-другому это не назовешь. учитывайте тот факт, что при подключенных наушниках можно говорить прямо в микрофон телефона, причем держа его довольно далеко от рта, и отлично слышно, и все такое. Вот поэтому здесь стоит обратить внимание просто на, не знаю, какие-либо наушники, у которых пластмасска штекера не сильно выдается в стороны. Вот. Я думаю, что вы можете, даже не распаковывая многие модели, понять, подходит или нет. Вот. Если возьмете с собой фирменную гарнитуру и сравните ее так примерно с теми наушниками, которые вам пришлись по душе. Вот он и самый, пожалуйста, адекватный вариант выбора каких-либо ушей. Ничего тут придумывать не надо. Другие какие-то приспособления. Автомобильная зарядка, тут уже говорить не надо. Если надо, стоит купить. А музыкальная подставка, на мой взгляд, хороша в том случае, если на работу, может быть, надо там какое-то устройство музыкальное. Тут, да, в музыкальных подставках, я думаю, что вот их, наверное, потихоньку стоит тестировать. Благо, это не какая-то продукция дистрибьюторов, которую невозможно найти, а, как правило, достаточно известные компании, которые, я думаю, с удовольствием пойдут навстречу в благом начинании рассматривания продуктов для iPhone. Вот к тому же, вот если нужна просто какая-то аудиосистема, то я думаю, что найти переходник 3535 и подрубить его к центру, к автомобильной магнитоле, еще куда-либо, не составит особого труда. Единственное, опять же, при покупке переходника надо учитывать особенности разъема. Даже не разъема, а конструкции корпуса нашего вот этого замечательного айфона. Наиболее большой, вернее, самый большой интерес, конечно, вот для меня представляет сейчас такая насадка на аппарат, которая, она же и чехол, и на ней же есть кнопки для управления играми. Насколько я понимаю, сейчас это все только проекты, концепты, но очень хотелось бы, чтобы такая штука появилась, потому что такой iPhone Game Phone, он очень интересен, на мой взгляд, и представляет собой достаточно серьезную угрозу как для не появившегося пока PSP-фона, так и для появившейся уже платформы Engage, которая уже существует порядка, ну сколько уже, полгода запуска, наверное, прошло, я полагаю. Вот уже все вроде как прошли игры, которые там были, на разных телефонах к тому же прошли. И продолжают некоторые в них играть, как я в рыбалку на N82. Но игры-то новые, вот мне интересно, где. То есть то ли под запуск новых моделей будут там еще дополнительные игрушки какие-то выходить, но что-то активности на этом поприще особой вот не слышно. А если говорить об айфоне, то там уже, несмотря на полуофициальность или недоофициальность всех приложений, которые для него делаются, там игрушек уже гораздо больше. Я могу сказать, что в связке с таким дисплеем и с сенсорным экраном, и с тем, что он сенсорный, и с размером, то игр здесь много интересных, и обещаются они быть еще интереснее, красочнее и все такое. Вот, и поэтому такие аксессуары, на мой взгляд, уже не за горами. А если говорить о всяческих переходничках там и прочем, то тут, наверное, опять же нужно отталкиваться от того, что вам и для чего надо. Вот, потому что благое дело, там, не знаю, было бы перетаскивать на нем фильмы, подключать, допустим, к тому же телевизору, выводить изображение туда. Вот, но тут уже, конечно, емкость играет роль. Плюс собственный формат телефона. Как флешка, он все-таки, наверное, не самое лучшее решение. Тему мы еще эту продолжим не в следующий раз, а по прошествии какого-то времени. Я думаю, что с товарищами, которые продают чехлы и производят чехлы, мы еще поговорим и пообщаемся. А также полагаю, что стоит ожидать второй волны интереса, скажем так, в связи с появлением 3G к теме аксессуарики. И действительно сейчас... про Bluetooth гарнитуру забыл сказать. Не покупайте за 8000 Jawbone или или гарнитуру для iPhone от Apple. Вот это вообще никак не стоит делать, просто. Лучше выберите какой-нибудь продукт другого производителя за более адекватные деньги, потому что, ну, не знаю, конечно, очень здорово подобрать все, чтобы было так прям по фирме, но оно того не стоит, на мой взгляд. Купить там за реальную цену Apple гарнитуру от Apple, да, наверное, можно. Но и то она, на мой взгляд, не самые лучшие результаты показывает. В общем, ждем 26 июня анонса от Nokia. Ждем каких-либо дополнительных известий от производителей по поводу анонсов на следующий год. Я постараюсь после праздников сразу же заняться поездками по компаниям, задаванием вопросов и всем таким прочим. То, что будет интересно, даже не говорю, потому что интересно будет у нас по-любому. До свидания.
MobileReview.com. Новости. Компания Enforte объявила расширение географии своей деятельности на 22 города. Таким образом, Ваймакс-услуги от Enforte стали доступны уже в 55 городах. По словам генерального директора компании Enforte Виктора Ратникова, в четвертом квартале года планируется подключение следующих 10 городов. Компания MSI официально анонсировала новую серию бюджетных ультрапортативных ноутбуков Wind. Первым представителем линейки будет 10-дюймовый ноутбук U100. Он базируется на процессоре Intel Atom и работает под управлением операционной системы Windows XP Home. Среди возможностей MSI U100 присутствует все необходимое для использования устройства в любом месте и в любое время, от беспроводной связи до встроенной веб-камеры. MobileReview.com.
Обзоры новинок. Сегодня, наверное, хотелось бы заменить обзор устройства разговором о Apple iPhone второго поколения. Это устройство, которое привлекает внимание, оно обсуждается. Ну и, конечно, поговорить о политике компании Apple, которая выглядит крайне оправданной для тех, кто работает в индустрии, но непонятно для наших соотечественников, например, и в какой-то мере обидно. Давно достаточно я говорил о том, что при текущих ценах на устройство продаваться в объемах значимых не может. Первая волна прошла, и если год продавать одно и то же в одном и том же цвете, в общем-то, людям надоедает. Вот эта волна флера, она ушла. Да, рынок остается для этого устройства относительно небольшой, но говорить о том, что компания сможет достичь вот этих 10 миллионов, которые они поставили как цель для себя, нельзя. Нельзя, причем нельзя говорить о том, что этот продукт будет успешным по одной простой причине. Какой бы он ни был изначально, необычный, да, вот эта необычность подвигла Apple представить аппарат без кнопок, широко его пропиарить, разрекламировать. Все со временем приедается. Да, остаются поклонники, которые будут с пеной у рта убеждать, что это именно так и должно быть. Но что по факту через год мы имеем? Через год мы имеем несколько вариантов прошивок, каждый из которых пытались улучшить из раза в раз одну и ту же функцию телефонную. До сих пор, в общем-то, из тех вещей, о которых я сказал изначально там год назад, улучшили примерно половину. Другая половина должна быть улучшена в ближайшие полгода, 6-7 месяцев. Интересная ситуация. То есть, ну, фактически, все, что говорилось об этом продукте мной, происходит и происходит вот в короткие сроки достаточно. Я, честно говоря, предполагал, что iPhone первого поколения все-таки оставит на рынке какое-то время, но его решили вывести за рамки, продавать обновленную модель, продавать активно, для этого снизить цену. Снизить цену на $100 по сравнению с одинаковой моделью предыдущего поколения. То есть 8 гигабайт модель стоит $199. Фактически, если говорить о разнице технической в моделях, то она минимальна. Все то же самое. Чуть больше увеличили емкость батареи, чуть-чуть, насколько я помню. Могу ошибаться, но думаю, это незначительно в любом случае. Другое дело, что экран остался ровно таким же, а вот задняя сторона стала пластиковой. Стала она пластиковой, и причина в том, что нынче достаточно много антенн в этом устройстве. Это и GPS-антенны, и антенны третьего поколения. Фактически добавили 3G, а также добавили GPS. Насколько это нужно потребителю iPhone? Безусловно, 3G это удобно, это хорошо. Для ряда европейских рынков это необходимость. Просто GSM-телефон, он, ну, выглядит несколько устаревшим, не позволяет получать некоторые сервисы, передачу данных с высокой скоростью. Если говорить о GPS, это тоже удобно. Удобно в первую очередь для рынка США, где это также, в принципе, необходимость. Для рынка Европы также интересная функция. Ну, правда, тон здесь задает Nokia со своими устройствами, купив за 8,5 миллиардов поставщика карт, Nokia может позволить себе многое нынче. В том числе Nokia активно скупает и создает различные вещи относительно GPS-навигации. Это не только картография, это и навигационные программы, это и возможность получать новые сервисы. В том числе в будущем это геотаргетированная реклама. Apple технологически отсталая компания, к сожалению. Да, можно многое говорить о том, что компания крайне интересна, она лучше и прочее. Компания умеет на сегодняшний день только активно пиарить свои продукты и подчеркивать их и инакость. Вот не буду в дрязги вступать в очередной раз, просто скажу, что это вот по факту так. Иначе как объяснить, что в 2008 году на рынок в июле выходит продукт с 2-мегапиксельной камерой, с весьма посредственным качеством снимков? Ну, непонятно. Другое дело, что Стив Джобс заявил, что отныне расширяется число стран, где продается это устройство. Россия и Китай среди списка стран не фигурируют. Почему это происходит так? Россия – это третий основной рынок в мире. На сегодняшний день, вот на конец мая, начало июня, в России было продано или люди купили российские порядка 650 тысяч аппаратов. Это то число, которое мы видим работающим постоянно на российских сетях. Примерно 50 тысяч аппаратов — это то, что находится на руках у людей, продающих эти телефоны. Очень неплохой показатель, но надо понимать, что это дешевый имидж. В общем-то, аппарат недорог, и купить за 300 с небольшим долларов его в США и привезти сюда для себя крайне выгодно. Это выгодная покупка. Необычный аппарат, еще сохраняется некий флер необычности, особенно в регионах. То есть люди им пользуются. Пользуются, и, в общем, осуждать людей нельзя, потому что за 300 долларов ничего подобного купить невозможно. Но другое дело, что фактически эти аппараты ворованы, потому что никто не платит AT&T за подключение, симки выбрасываются, и это понятно. Так вот, Стив Джобс сказал, что отныне аппараты дотируются операторами. Звучит как неправда, потому что есть пример Apple Touch с одинаковой или большей емкостью, который продается в розницу без привязки к какому-либо оператору за сравнимые деньги. Фактически там разница в 100 долларов идет. Так вот, никакие операторы не дотируют этот продукт. Возникает закономерный вопрос: что компания в убыток себе продает? Ничего подобного. Компания продает с маржой как минимум в 35-40% этот продукт. Поэтому, в общем-то, можно смело говорить, что и тут нет никаких дотаций. Компания в любом случае зарабатывает деньги. И заявление громкое сделанное о том, что отныне аппарат будет продаваться только вот с жесткой привязкой к оператору, и нельзя будет купить его в Apple Store без контракта, она звучит как-то двояко и двусмысленно. Это скорее такая успокоительная мантра, что для операторов, что отныне мы будем бороться с нелегальным рынком айфонов, который огромен по всему миру. Огромен за счет Китая и России. Вот в России это, ну, считайте, 700 тысяч. В Китае 1,5 миллиона аппаратов, в два раза больше. Ну, я могу сказать одно, что российский рынок перекрывает все европейские продажи, официальные и неофициальные. И вместе они вообще, ну, с китайским рынком сравнимы с рынком США. То есть фактически создается два огромных рынка нелегальных. Тут компания заявляет, что она начинает продавать в каком-нибудь Парагвае этот телефон. Вдумайтесь, Парагвай и Китай или там Россия. Разные величины. А почему не продает в России? Почему вводит поддержку русского языка в новый продукт, но не продает в России? Объяснение следует искать в стандартной логике любой компании. Зачем разрушать продажи, которые есть и так сегодня? И вот если это не официальщина сохранится, что можно купить телефон без моментального подключения, то российский и китайский рынок будут жить. Если возникнут трудности с этим, сложности, но, скажем так, легко преодолимые на практике, например, вы будете обещать, что подключитесь к AT&T в течение 3-4 дней, а штрафные санкции будут накладываться на кого-то там, мифического, виртуального, то все равно эти аппараты будут всплывать здесь и в России, и в Китае огромными пачками. Я думаю, что именно это и будет происходить. А второй момент, который интересен, то, что зачем нести сервисные обязательства, это $40-45 на аппарат, которые вычитаются из прибыли компании, потому что они закладываются компанией на продажи. То есть на каждый юнит, на каждую единицу проданного товара закладывается $45. Это поддержка сервиса, это обучение сервисных людей, это фактически все, что угодно, связанное с сервисом. Вот вопрос сервиса для Apple в России – это табу. Огромное число продаж накладывает большие затраты, больше, чем $45, потому что сервис Apple в России сегодня отсутствует как класс. А в Китае ситуация, насколько я понимаю, примерно похожая. Вот ручаться не буду, но думаю, сравнимо просто, исходя из географии Китая и того населения, которое там есть. Сегодня для Apple невыгодно нести затраты на сервисное обслуживание этих продуктов. Ну, представьте, в России открываются сервисные центры Apple, которые начинают заниматься iPhone. Звучит как утопия, как бред. Любой человек, который сталкивался с поломкой, например, MacBook'а в России, знает, что починить, ну, быстрее слетать в Штаты, чтобы его починили за пару-тройку дней и затем вернуться в Россию. В российских условиях ремонт затягивается, и не всегда он приводит к желаемым результатам. В общем-то, на личном примере могу сказать, что в Штатах, вот приехав в командировку, мне мой аппарат починили несколько быстрее, чем те сроки, которые назывались в Москве, в России. Это больная тема, поэтому давить на нее не буду. Ну, покупая Apple, надо сталкиваться. Ну, то есть, фактически, ситуация остается такой же, какой она была для Sony Vaio 5-6 лет назад. Сегодня Vaio стали ремонтировать ноутбуки, я имею в виду, по крайней мере, более-менее приемлемы. 5-6 лет назад, многие помнят, я говорил о том, что это невозможно, покупая фактически несертифицированный продукт, имиджевый. Мы сталкиваемся с тем, что об нас вытирают ноги, и еще покупая там один из первых Vaio в партии, была такая компания, я не мог добиться от них не НТСК, а обычного PAL-драйвера для камеры встроенной. Ну, там много было веселых вещей, много, поверьте. Тут то же самое. И поэтому Apple не хочет вкладывать деньги в поддержку. Это очень правильное решение, которое максимизирует прибыли компании. При этом компания всеми правдами и неправдами будет поддерживать вот этот флёр вокруг продукта. Хотя, на мой взгляд, очень сложно это сделать. Объективно надо смотреть на продукт. Он удешевился. Металл не используется, используется пластик задней панели. А GPS стоит копейки фактически. Одно на другое, в общем, компенсируется, можно сказать. Что поддержка 3G в чипсете, ну, не стоит ничего почти. Используется тот же самый Infineon. Можно говорить в целом, что себестоимость продукта для Apple, она не возросла. Даже скорее упала, потому что затраты первоначальные на софт, они, в общем-то, окупились, оправдались и так далее и тому подобное. Есть ли что-то в продукте такое, что вот можно сказать вау, и что продукт действительно снова произвел впечатление разорвавшейся бомбы? Нет, ничего нету. Люди, которые хотят получить камеру, вновь ее не получают. Люди, которые хотят получить полноценный Bluetooth без танцев шаманских с бубном, получают беспроводную AT-UDP гарнитуру, но не передачу файлов. То есть фактически вот эти глупые ограничения, заложенные из логики Apple, они и остаются. То есть философия компании не изменилась. Компания под давлением добавляет какие-то мелкие вещи, но ее настолько сильно надо убеждать в том, что людям хочется передавать файлы, людям хочется получать музыку, людям много чего хочется делать. Просто люди, работающие, инженеры, работающие на Apple, умеют делать красивые рюшечки. Они не умеют делать ничего, кроме рюшечек интерфейсов. Вот продуманность интерфейсов, продуманность многих вещей, она минимальна. Более того, когда начинают говорить про простоту Apple, продуктов от Apple, это тоже миф. Миф, причем воспитываемый. Достаточно на ру iPhone зайти, да, на любой сайт в поддержку и почитать, с чем люди сталкиваются. Да, можно, безусловно, говорить, что люди глупые. Можно. Но все люди таковы. Все продукты вызывают те или иные вопросы обсуждения. Тут ровно так же. Эти телефоны ровно так же ломаются. Эти телефоны ровно так же вызывают недоумение. Эти телефоны ровно так же непривычны для многих в обращении. Ну, кто-то может говорить, что это вот наше все. Но это дешевый продукт, и продавать его за большие деньги невозможно. Мне очень любопытно смотреть, как вот Apple извращается, как бы показать, что вот мы на коне, хотя на самом деле это не так. И одна из вот таких пиар-заметок, по статистике Apple занимает 20% рынка смартфонов в США, по-моему. При этом надо отметить, что BlackBerry полудохлый в рамках мировых продаж, за все время продано там 15 миллионов устройств. Рынок США технологически отсталый. Вот это может звучать как угодно, но рынок отстал от рынка Европы или Японии на годы. Они сейчас наверстывают, пытаются наверстать, прикладывают огромные усилия. Рынок отсталый, нет там технологически хороших устройств. И второй момент, Nokia на этом рынке не играет значимой роли. То есть дела у компании идут не очень хорошо на рынке США. Именно в силу ее отсталости этого рынка. На этом рынке просто не нужны смартфоны-коммуникаторы от Nokia. Вот не нужны как класс. То же самое можно сказать, как вот ни странно, о Windows Mobile устройствах. О смартфонах и тому подобном. Они продаются за счет Microsoft, за счет силы на родном рынке достаточно неплохо. Но если брать вот пересчет на конкретную страну, за пределами США они продаются еще лучше. И удивительная ситуация. Вот отсталый рынок, но вернемся к статистике. Да, она лукавая. Ну хорошо, назвали смартфоном это устройство. Как пользователь S60 в нашем форуме написал, если бы сравнивали телефоны, то и продажи по всему миру, то устройство от Apple просто, ну, незаметили бы. Действительно, его бы не заметили, потому что та же Nokia продает больше миллиона телефонов по всему миру в день. Там 1 300 000, 1 400 000. Где-то так. А общий рынок давно перешагнул в годовой отметке за 1 миллиард устройств. За полтора года Apple хочет продать 10 миллионов своих юнитов, своих телефонов. Скромная цифра, достаточно, но относительно достижимая. То есть тут вопрос стоит в том, сделают жесткую привязку к операторам или нет. И компенсируется, если будет такая привязка, компенсируется расширение числа стран. Продажи вот эти компенсируются, если эта привязка будет. Неизвестно. Но, как показали европейские продажи, в общем-то, бума нету. В Великобритании все очень тихо и спокойно. Люди не хотят покупать этот продукт. То же самое в Германии, Франции, в других странах, где iPhone появился официально. Убирая версию первого поколения с рынка, в общем, компания ничего не добивается, потому что разница между первым и вторым поколением, она минимальна и мизерна. Ее нет фактически. Поэтому то, что происходит, можно охарактеризовать одним словом. Людям дали незначительное обновление. В ближайшие полгода, я уверен, что появится следующая версия Apple iPhone. Более, скажем так, бюджетной и с кнопками. Компания изобретет телефон заново. У нее появятся клавиши. И очень долго пользователи, которые просили такой телефон, они получат его. Это будет названо революцией, что компания Apple изобретет клавиатуру. Я думаю, ну вот для пиара это очень правильно. Появится или нет эта версия, не знаю, честно скажу. Вот если с 2G айфоном я игрался достаточно давно, до официального запуска еще, и впечатление всех моих друзей и товарищей было примерно такое: это что, правда, вот следующий айфон, а что здесь изменилось? Странно, да? Вот, ну, не было такого восторга, как-то спокойно. То с следующей версией, наверное, такой более традиционной, классической, что ли, наверное, можно сказать, что не знаю. Вот я крайне сомневаюсь, что она станет популярной. И крайне сомневаюсь, что ее вообще надо выводить на рынок. Apple нишевой игрок, таким она и останется. Компетенция в области мобильных телефонов крайне низка. Можно долго рассуждать о том, что будет происходить дальше, но те образцы техники, вот знаете, как в военных вооружениях, те образцы техники, которые идут со стороны других производителей, они настолько интересны, настолько перекрывают возможности iPhone в разных областях. То есть люди многогранны. И вот эта многогранность, она связана с тем, что мы любим делать. Нас зачастую интересует содержание. Здесь преобладание формы над содержанием. То есть форма красивая, да, красивый дизайн изначально был. Красивые рюшечки, менюшечки. Но содержание нулевое или близкое к нулю. То есть фактически мы не получаем такие вещи, как хочешь хорошую камеру. Вот снова скатываюсь на это. Просто сейчас живу с аппаратом, который там в RAW фотографирует. И я очень им доволен, качеством фотографий доволен. Музыка, да, хорошая музыка, видео хорошее, но это вот, пожалуй, все, что можно сказать. Опять-таки, предпочитаю покупать Apple Touch. Купил уже их достаточно много, не для себя, там в подарки друзьям и прочее, чем пользоваться не до телефона. Хотя, честно скажу, тот же iPhone в качестве видео, ну вот, уже куплены. Их несколько штук, купленные с расторжением контракта AT&T за $300 изначально. Поэтому совесть моя чиста полностью. Как бы тут все достаточно прозрачно. Это хороший плеер, хороший видеоплеер, один из лучших на рынке. Но как телефон это устройство остается весьма и весьма ущербным, что бы ни говорили другие люди. С другой стороны, за $200-300, в общем, это не жалко купить как второй, третий телефон, как плеер. Вполне осознанная, оправданная покупка. Я думаю, что именно в таком качестве его и воспринимает большинство. В качестве основного телефона нет, никогда, потому что основным телефоном это быть не может. У него нет даже имиджевой составляющей уже, к сожалению. И не будет. Вот такая вот история с Apple iPhone второго поколения. Думаю, что даже обзор публиковать мы его не будем, потому что писать, в общем-то, не о чем. Вас накормят этим добром на куче других сайтов, где будут жевать обычные-обычные функции. Мы этого делать не будем. Спасибо и до новых встреч на форуме и в подкастах.
MobileReview.com. Новости. Компания AMD объявила о выпуске платформы нового поколения для ноутбуков. Она также известна под кодовым названием Puma. По словам производителя, она реализует видео высокого разрешения HD и отличается пониженным энергопотреблением. Новая платформа включает в себя двухъядерный процессор AMD Turion X2 Ultra, видеокарты серии AT Radeon HD 3000 и модули беспроводной связи. Известный ресурс DigiTimes сообщил, что компания HTC уже начала поставки нового коммуникатора Touch Diamond. Первая партия из 10 тысяч устройств поступила в Гонконг. HTC Touch Diamond будет продаваться у оператора Гонконг CSL. В июне также начнутся поставки новинки в Европу и другие страны Азии. Напомним, официальный анонс коммуникатора HTC Touch Diamond состоялся около месяца назад.
MobileReview.com. Кухня сайта.
В этой кухне сайта я хотел бы поговорить, наверное, о поездках, о знакомствах и тому подобных вещах. Ну, я выступаю сразу в двух ипостасях, зачастую как спикер. Такая калька с английского, которая почему-то в бизнес-среде приелась. Все говорят спикер, спикер, спикер. Мне больше нравится слово выступающий, либо тренер. Как угодно можно назвать. Хотя слово тренер, оно тоже западное, но оно прижилось в нашем языке и уже не воспринимается как инородное. Если же говорить, вот, ну, и в этой ипостаси выступаю. С другой стороны, много пресс-туров, туров ознакомительных, когда я выступаю в качестве журналиста. В любом случае, это общение. Общение с людьми. И вот тут, честно признаюсь, что есть двоякое общение. В каждом коллективе, особенно если это коллектив, состоящий там из больше десятка человек, есть знакомые люди, есть незнакомые люди. Подружиться реально можно только в случае, если поездка занимает хотя бы 5-6 дней и достаточно большая компания. Ну, там человек 10, и вы, например, в другой стране. Если вы выезжаете в другой город на несколько дней, то вольно или невольно сложатся там группки людей, 4-5 человек, которые будут дружить между собой. Ну, дружить, опять-таки, тут условно. Там вместе куда-то сорвутся, пойдут. Это может быть бар, казино, дискотека, бордель, все что угодно. И, наверное, вот тут как бы надо понимать, что при этом все люди разные. Нет никогда задачи, наверное, вот там полюбить всех, особенно если вы журналист, полюбить всех, общаться со всеми. Но это очень удобное время для того, чтобы меняться мыслями, пообщаться. И вот тут поделюсь маленькими такими секретами, наверное. Коллеги, которые услышат, могут посмеяться, но в целом секрет Полишинеля. Большинство людей не запоминает имена людей, с которыми общается в пресс-турах. Имена, фамилии и тому подобные вещи. А с чем это связано? Ну вот, например, мы едем в Нью-Йорк, с нами едет молодая девочка, которую мы видим впервые. То есть фактически это молодая журналистка, которая только-только начинает работу на рынке. Она не успела себя зарекомендовать никак. И то впечатление, которое у нас складывается, это вот первое впечатление. Мы запоминаем, как ее зовут, но не помним ее фамилию, вот честно. Причем девочка, как показала практика, очень хорошая, добрая, милая, написала хорошие материалы об этой поездке. И фактически наше восприятие, оно складывается достаточно просто. Вот там собралась некая компания, коллектив, который друг друга давно знает. Она в него не совсем вписывалась. И по прошествии там полутора-двух лет вспомнить ее фамилию было достаточно затруднительно, честно скажу. Я стараюсь избегать таких ситуаций не потому, что мне даже неудобно перед людьми, нет. Причина совершенно другая, а именно мне хотелось бы, чтобы и люди ко мне так относились, то есть вспомнили, по крайней мере, мое имя через какое-то время, там, через год, два, три. Для этого можно запомниться какой-то яркой выходкой, чего не хотелось бы, да? Там, напиться в посольстве на приеме, сломать нос послу, порвать его жене платье. Ну, это, наверное, эскапада не в моем стиле. Хотя, кто знает. Нет, все-таки не буду проводить такие эксперименты. Поэтому люди, это касается не только пресс-поездок на самом-то деле, это касается вообще жизни и общения в профессиональном сообществе. Люди – это основное. Поэтому будьте добры проявить минимальное уважение и запомнить, как зовут человека, его фамилию. Если у вас хорошая память и вы запоминаете лица и имена, все вместе, отлично. Если вы запоминаете что-то одно, заведите записную книжку и ведите в ней свой талмуд. Такой-то человек, такая-то компания. Основные какие-то моменты, которые вы запомнили. Вот это ваше впечатление. Возможно, это вам поможет. Другой совет. Никогда не коверкайте специально, не нарочно фамилию и имя человека. Если вы не уверены, как произносится фамилия у человека, пожалуйста, подойдите и спросите. Здравствуй, Игорь. Мне не совсем понятно, как произносится твоя фамилия, где ставится ударение. Я не хочу коверкать. Давай мы попробуем. Я попробую запомнить. Скажи, пожалуйста. Это очень просто, и человек, наоборот, проявит благодарность. Это элементарные правила приличия. Если же вы коверкаете имя или... Ну, вот в отношении меня я уже там слышал несколько вариаций слова «Эльдар». Имя «Эльдар» бывает в двух написаниях, через букву «Э» или «И». Это два совершенно разных имени. И когда ко мне обращаются через букву «И», я спокойно реагирую, бывает, как слышится, так и пишется. Или у кого-то какие-то там свои мысли. Но это показывает, что, в общем-то, человеку я не интересен, а интересно от меня что-то получить, такой потребительский подход. Поэтому, ну, отношение к таким письмам уже другое. На слух имена звучат одинаково, поэтому исковеркать их достаточно сложно. Другое дело – фамилия. Фамилию коверкали у меня. Хотя вот простор для коверкания тут, наверное, не ограниченный. В моем случае фамилию коверкали небольшое число раз, там раз 5 или 6, вот так в разных изданиях. Один раз перепутали имя и фамилию. Там на Business FM меня назвали Андреем Муртазиным по аналогии с моим тезкой, который выступает на телевидении, по-моему, на Первом канале. Но это случается, то есть это оговорка. Вот специально коверкать фамилию, какой бы смешной она ни была, даже между собой, там, ну, не стоит. Это не то, это как-то по-детски. Это не то, чем можно гордиться, вот честное слово. Есть другие моменты, а именно, когда... Вольно или невольно, начиная общаться с людьми, вы понимаете, что вот ускользает у вас все время имя. В одной из недавних поездок у нас было целых 4 Евгения. 4 Евгения, и когда ты знакомишься, в общем-то, знакомство происходит примерно так. «Привет, меня зовут Эльдар. Привет, я Женя». Там отличить 4 Евгениев между собой внешне очень легко. По фамилиям сложнее было бы, если бы у нас не было двух выступающих Евгениев, фамилии которых они во время презентации сказали, и потом они запомнились, и фамилии необычные достаточно. А вот для двух других Евгениев, ну, вот честно скажу, не запомнил фамилию сразу. У одного Жени я честно спросил, как бы: «Жень, не помню фамилию, вот запамятовал, можно?» Жень немножко смутился, но сказал, и вот теперь я знаю, что Евгений Афанасьев. Там дальнейшие регалии перечислять не буду. А это вот следующий момент, который, наверное, стоит осветить. Другой момент, о котором я хотел бы сказать, он не связан с фамилиями, связан, ну, тоже с повседневными вещами, а именно, как себя вести в пресс-поездках, в пресс-турах и тому подобное. Ну, первое и основное – не доставлять неприятности себе, окружающим и коллегам. То есть, если вы хотите в Исландии пойти, пардон, пописать и сокращаете путь, а потом проваливаетесь в гейзер, хорошо, что не в очень горячий, вылезаете все в серию оранжевого цвета, и водитель джипа говорит, что я не повезу его на пресс-конференцию. На пресс-конференции у вас тет-а-тет с вице-президентом компании Nokia, интервью в потому что вы представляете некое издание. В итоге российская пиарщица находит для вас брюки у одного из водителей, вас одевают в эти брюки, заворачивают примерно два раза, и босиком такой вот парень приходит на пресс-конференцию, ходит замотанный в эти брюки. А все окружающие люди смотрят с ужасом на это мероприятие и говорят: о, как мы понимаем, русский офис, как им тяжело работать с этими журналистами, как просто невозможно с ними работать. То есть фактически вот это называется доставлять неприятности. Доставлять неприятности, причем формируется образ вот не одного издания какого-то, не одного журналиста, а образ падает на всех остальных. Зачастую это происходит вот именно так. И это большой минус. Это большой минус, это вещь, о которой надо помнить. Другой пример могу привести. Вот это совершенно жизненный, реальный пример, уже оброс там подробностями, легендами в тусовке. Слово такое не очень хорошее, но среди журналистов телекома, основных, скажем так, эта история имеет высокую популярность, и мы ее часто вспоминаем, обсуждаем, потому что действительно ее можно рассказывать смачно и красочно. Другой пример. Да, не обидятся на меня участвующие в нем люди, благо я его тоже люблю рассказывать. Барселона этот год. Забываю, что это не 3GSM Congress, World Mobile Congress. Один из русских журналистов пьет. Первый день, второй день, третий день. Вообще World Mobile Congress и 3GSM Congress в Барселоне — это вещи, где русские журналисты сказочным образом, так же как и их другие коллеги из некоторых стран, пьют. Но русские журналисты при этом еще стараются работать, в отличие от своих коллег. Те сидят по номерам и квасят, а русский журналист не таков. Днем он должен работать, в программу заложено. И вот нетвердые или твердые походки, выписывающие кренделя по выставочному комплексу, задающие вопросы пьяный человек – это что-то. К вечеру, когда уже идут некие мероприятия больше развлекательного характера, такой человек вываливается в такое мероприятие и в лучшем случае засыпает. Вот. В этом году у нас был такой человек. Он заснул на стеклянных перегородке. Заснул в позиции распятого человека. То есть завалив руки за эту перегородку, скрючив ноги и опустив буйную голову на грудь. Реально все воспринимали это как аттракцион. Все 200 человек. А в тот вечер с ним сфотографировались, по-моему, все. То есть просто вот как манекен использовали. Подходили и фотографировались. Нам было как-то неудобно, мы отгоняли этих людей. Но они все пребывали и пребывали. Там двумя годами ранее там была другая ситуация. Совершенно нетрезвый человек одной из центральных деловых газет пришел брать интервью у вице-президента компании «Моторола», который чуть-чуть понимает по-русски. И то есть все интервью 30 минут он взял. При этом он не вязал лыка, он задавал вопросы, но он явно не понимал вообще ничего. То есть в глазах была написана тоска полная, вот тоска, там зов к природе, я не знаю что. И после этого мне очень понравилась фраза этого топ-менеджера, которую он сказал, уже попрощавшись с журналистом, сказал там в своем кругу. Он сказал: знаете, самое страшное не в том, что человек в таком состоянии, а в том, что он еще что-то напишет после этого. Вот, наверное, вот такие вещи, они недопустимы. Недопустимы во всех ипостасях. И честно скажу, ну, я, в общем-то, не дурак выпить, погулять, там посидеть в баре, ресторане, кабаке, где угодно. Но при этом есть несколько правил. Мало кто может сказать, но один случай только был за всю историю, когда крайне небольшое число людей могло видеть меня выпимши, скажем так. Это было 2 года назад. Ну, уточнять подробности не буду. Просто встретил человека неожиданно, с которым никогда не виделся особо. Выяснилось, что мы давно-давно-давно вместе служили в одном, фактически даже помещении с разницей там в 3 года. То есть много чего в прошлом было. И мы расчувствовались, конец года, ну и так далее и тому подобное. Но в целом недопустимо поведение. Опять-таки, расслабиться можно в своей компании, среди своих друзей. Журналист остается журналистом всегда. И если говорить о возможностях погулять там с представителями какой-то компании, ребят, очень вас прошу, не пытайтесь кого-то перепить, споить и выудить какую-то информацию. Это самый плохой путь, который только может быть на свете. Вот хуже пути быть просто не может. Это действительно самый плохой путь. Неуважение можно проявить очень большим числом способов. Для опытных журналистов это от там упоминания в заметке в каком-то ключе, не таком, до там неявки просто на пресс-конференцию. На мой взгляд, тут надо понимать, что с другой стороны, многие не приходят на пресс-конференции просто потому, что не успевают банально. Так тоже бывает. И вот тут надо адекватно все оценивать, адекватно смотреть на то, что происходит. На мой взгляд, в целом можно говорить о том, что общение между журналистами и компаниями, оно достаточно спокойно происходит. Каждый выполняет свою работу. Не надо смотреть при этом, вот часто очень слышится со стороны компании непонимание. Вот гад такой там сделал то-то, то-то. Каждый выполняет свою работу. Кто-то хорошо, кто-то плохо. Но крайне небольшое число журналистов действительно делает гадкие вещи. Гадкие вещи, которые не нравятся никому. Там перевирает слова, ищет какие-то жареные факты и прочее. Все заинтересованы в том, чтобы делать свою работу хорошо и не бояться там вытащить на свет Божий какие-то негативные факты. Но это не значит, что журналист там испытывает потребность копаться в грязном белье, вывешивать его. Есть такие журналисты, есть даже вот целое направление такое желтенькое в журналистике. Но в целом большинство людей адекватны. И предложи вы им пути для там, ну если не сотрудничества, по крайней мере для диалога. Люди не пойдут на конфронтацию, они будут в неких рамках жить. Это не значит, что они будут прикормлены или еще что-то делать. Просто люди увидят, что они смогут сделать интересный для своих читателей материал вот в таком-таком-таком аспекте. И, казалось бы, тут самое время спросить. Мы начали с имен, фамилий, поездок. Перешли к диалогу между пиарщиками, представителями компании, журналистами. Где связь? Связь очень простая. Задумайтесь. Если нет уважения на этапе знакомства, на этапе узнавания друг друга, даже с коллегами, то откуда взяться всему остальному? Вся наша жизнь состоит из очень простых действий. Мы дышим, мы ходим, мы говорим, мы думаем. Вот в зависимости от того, насколько многие действия у нас продуманы, насколько они логичны, зависит конечный результат. Уважение в целом к себе, к своему изданию, к стране, к чему угодно, оно формируется из очень мелких шагов и поступков. Так и тут. Не зная имени человека, не зная его фамилии, либо коверкая, нельзя рассчитывать на то, что ваш супер-пупер материал, который действительно окажется там бомбой, он будет восприниматься адекватно. Нельзя на это рассчитывать. Он не будет воспринят правильно, потому что действительно вот очень маленькая ошибка в фамилии способна перечеркнуть классный материал, который от и до выверен. Задумайтесь над этим. Действительно, это, казалось бы, такая вот небольшая вещь. Но фамилия – это уникальная идентификация человека, уникального. Каждый человек уникален. Иван Иванович – это одно, Иван Петрович – это другое. Поэтому Будьте очень аккуратны. Другой момент, к которому я всегда призываю, это транскрипции западных имен и фамилий. Существует устоявшаяся практика. Пожалуйста, используйте ее в своей работе. Например, если вы берете интервью у какого-то топ-менеджера, посмотрите, как в самой компании переводят его на русский язык, имя и фамилию. Придерживайтесь такого же написания. Не надо придумывать чего-то нового, потому что рождаются такие варианты, что волосы встают дыбом. Так перевираются фамилии, имена, хотя существует четкая транскрипция. Пожалуйста, используйте ее в скобках. Это правило хорошего тона. Ставьте имя, фамилию того человека, с которым вы общались, брали интервью, о котором пишете, на английском или на его родном языке. Зависит. Но на английском, как правило, проще и надежнее. Опять-таки, ничего не надо выдумывать, берете там, где есть. Вот такие короткие правила. Я надеюсь, что они вам помогут. И в первую очередь, не ищите в других людях там источник информации. Пытайтесь с ними общаться. Общаться на равных, общаться о разных вещах. Я не думаю, что вам понравится, вот как личности, что из вас пытаются выдавить какую-то информацию либо что-то подобное. Не вызывает никаких теплых чувств, поверьте. Новые темы вы можете предлагать для раздела «Кухня сайта» на нашем форуме, где всегда мы рады вас видеть и ждем. До новых встреч!
MobileReview.com. Новости.
Тайваньская компания HTC официально анонсировала очередной коммуникатор с фирменным трехмерным интерфейсом и сенсорным управлением TouchFlow 3D. Речь в данном случае идет о модели HTC Touch Pro, ранее известной под кодовым названием HTC Raphael. Модель выполнена в форм-факторе боковой слайдер с выдвижной QWERTY-клавиатурой в стиле последних моделей компании серии HTC Touch. HTC Touch Pro, со слов производителя, ориентирован на бизнес-пользователей, которым нужно оперативно и повсеместно иметь доступ к информации и постоянно быть на связи. Компания Microsoft представила превью-версию Sideshow для Windows Mobile. Напомним, технологии Sideshow уже используются в ноутбуках на основе Windows и обеспечивают пользователю доступ к различной информации без необходимости включать компьютер, например, электронной почте, просмотру изображений и так далее. Версия Sideshow for Windows Mobile Developer Preview 001 совместимо с операционными системами Windows Mobile 5 и 6. Из настольных ОС поддерживаются Windows Server 2008 и Windows Vista. С помощью мобильной Sideshow, смартфон или коммуникатор, подключенный к ПК по Bluetooth, можно использовать в качестве дополнительного дисплея, а также пульта управления.
MobileReview.com. Мобильный чарт.
Это мобильный чарт. 5 рингтонов и риалтонов из разряда «Лучшее из всего, что нам попалось на глаза за неделю». Помочь попасть хорошему треку нам на глаза можно при помощи форума портала Mobile Review. Просто напишите там о своем любимом рингтоне или риалтоне. Сегодняшний мобильный чарт целиком и полностью посвящен начавшемуся чемпионату Европы по футболу. Не подумайте плохого, траурных песен не будет, несмотря на 1-4. Начнем по традиции с церемонии открытия. Bedrock Moonface, 5-е место мобильного чарта. Церемония открытия была короткой, и сразу после этого начался первый матч чемпионата. Обычно это действие исключительно занудное, нынешний турнир исключением не стал. Матч Швейцария-Чехия – не самая яркая игра турнира, и чтобы взбодриться от этого воспоминания, послушаем Моранди. 4-е место, трек «Save Me». На этом с первым днем турнира закончим. 8 июня на ЧИЕ-2008 основным без вариантов был матч Германия-Польша. Как он закончился, напоминать не буду. Поставлю лучше песню группы «Размокший бисквит», он же «Limp Bizkit», «My Generation», третье место. На второй строчке единственная более-менее медленная песня сегодняшнего чарта, единственная же более-менее грустная. Можете смело целить пальцем в небо и говорить, что она посвящена будет сборной России. Так оно и есть. 1-4. Будем считать, что мы не просто продули, а получили драгоценный опыт поединков с сильными соперниками. Второе место мобильного чарта — Энтони Хамильтон, «Dear Life».
Flowers filled with dew, I became somebody through loving you.
А вот на первую строчку я с удовольствием ставлю сразу две игры. Первую – Голландия-Италия. Ай, молодца голландцы, правда же? В пару к ним сыгравшие уже две игры на момент написания чарта – португальцы. Они, к слову, первыми обеспечили себе выход из группы, за что им особый почет и уважение. Ну и песня в честь зрелищного футбола. Джей Шон, «Ride It». Это наш выбор за неделю. 5 рингтонов и реалтонов, которые сегодня были преподнесены вам в связке с некоторыми событиями чемпионата Европы 2008. Что касается чемпионата, мы тут ничего не решаем. А вот по поводу выбора песен в чарт, заходите на форум портала Mobile Review и пишите название своих любимых треков. Учтем, когда будем составлять следующий чарт.
MobileReview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта MobileReview.com. Все, что не уместилось в подкасте, на сайте, впрочем, как обычно. И точно так же, как всегда, высказаться можно на форуме портала. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске подкаста.
MobileReview.com. Жизнь в движении.